Побуде. В эфире 642 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Очки и перспективы клубов «Москва» и «Динамо».
Леонид Слуцкий и Сергей Симак.
Андрей Кобелев и Кирилл Камбаров.
Оценки и откровения.
Алексей Мишин, наконец-то чемпион мира.
А в Саранске готовят ему надежную смену.
Все в этой жизни повторяется.
В баскетболе в том числе.
Любовь приходит и уходит.
А Челси остается.
Комментировать шахматы надо уметь.
Фигуры двигать не главное.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, программу мы начинаем новостями уикенда. С ними вас познакомит Наталья Федотова.
Борьба. В Баку завершился чемпионат мира по греко-римской вольной и женской борьбе. В последний день соревнований женщины разыграли награды в трех весовых категориях. До 63 килограммов победила японка Каори Ича. Второе место заняла Елена Шалыгина из Казахстана. Третье – Сара Макман из США и Моника Роген из Польши. В весе до 67 килограммов победила китаянка Руи Сюдзин. Канадка Мартин Дюгренье заняла второе место, Катрин Даунинг из США и Наталья Куксина Россия стали третьими. И, наконец, в весе до 72 килограммов победила болгарская спортсменка Станка Златова, второе место заняла американка Кристи Марана, третье – Гузель Манюрова Россия и Ольга Женебекова Казахстан. Командный зачет по женской борьбе выглядит так. Первое место – Япония, 52 очка, второе – Казахстан, 39, и третье – Украина, тоже 39. Тяжелая атлетика. На чемпионате мира в Таиланде в воскресенье были разыграны два комплекта наград. У женщин в категории 63 килограмма лучший результат показала китаянка Лю Хайся, установившая новый мировой рекорд в сумме упражнений в рывке и толчке – 257 килограммов. Серебряную медаль выиграла россиянка Светлана Царукаева, бронзовый – Пак Хюнсук из КНДР. Мужчины соревновались в весе до 94 килограммов. Здесь золотую медаль выиграл россиянин Роман Константинов. Второе место занял кубинец Юан Андрес Эрнандес, третий – поляк Симон Калецкий. Художественная гимнастика. Последние награды были разыграны на чемпионате мира в Греции в групповых упражнениях. В субботу сборная России завоевала золотые медали по сумме двоеборья. Серебряные награды выиграли итальянки, бронзовые – белорусские гимнастки. В воскресенье состоялись финалы в отдельных видах. Тройки призеров в них одинаковые. Упражнения с пятью лентами и обручами и булавами выиграли россиянки. Вторые места достались команде Италии, третьи – сборной Болгарии. Сборная России выиграла 8 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награды у команды Украины. А всего на этом первенстве медали получили представительницы шести стран. Футбол. В центральном матче 24-го тура чемпионата российской премьер-лиги «Локомотив» одержал победу над московским «Спартаком» 4-3. В активе «Спартака» осталось 43 очка, как и у «Зенита», но «Зенит» может выйти на первое место, если выиграет у «Рубина». Этот матч завершается поздно вечером в воскресенье. 42 очка имеет «Москва» с крупным счетом 4-1, обыгравшая «Динамо». У «ЦСКА», одолевшего «Амкар» 1-0, 38 очков. В остальных матчах тура «Кубань» уступила «Лучу энергии» 0-1, «Спартак» из Нальчика проиграл «Сатурну» 1-3, «Химки» выиграли у «Ростова» 1-0, «Крылья Советов» и «Томь» сыграли в ничью 1-1. Волейбол. Заключительную встречу группового этапа чемпионата Европы среди женских команд провели волейболистки сборной России в воскресенье с командой Франции и одержали третью победу со счетом 3-0. Теннис. Сборная России выиграла полуфинальный матч розыгрыша Кубка Дэвиса у команды Германии со счетом 3-2. После того, как в субботу Михаил Южный и Дмитрий Турсунов проиграли парную встречу Александру Васке и Филиппу Петшнеру 3-6, 6-3, 6-7, 6-7, счет матча стал 2-1 в пользу немецкой сборной. А в воскресенье сначала Южный выиграл у Петшнера 6-4, 6-4, 3-6, 6-3, а затем Игорь Андреев взял верх над Филиппом Кальшрайбером 6-3, 3-6, 6-0, 6-3. В финале россияне будут играть со сборной США, которая в другом полуфинальном матче выиграла у команды Швеции 4-1. Россиянка Мария Кириленко выиграла турнир в Калькутте. В финальном матче она обыграла украинку Марию Корыцеву 6-0, 6-2 и завоевала свой второй титул в WTA-туре. Еще один женский турнир завершился в Пекине. Там в главном матче встретились венгерская теннисистка Агнеш Саваи и Елена Янкович из Сербии. Саваи оказалась сильнее 6-7, 7-5, 6-2. Велоспорт. В субботу состоялся предпоследний 20-й этап многодневной велогонки по дорогам Испании Вуэльта. Он представлял собой гонку с раздельного старта на 25 километров в окрестностях Кальяда-Вильяльба и был последним реальным шансом для преследователей Дениса Меньшова догнать его в общем зачете. Однако россиянин не позволил никому сделать этого. Он показал второй результат, уступив 12 секунд победителю этапа испанцу Самуэлю Санчесу Гонсалеса. В воскресенье гонщики преодолели заключительные 100 километров и финишировали в Мадриде в таком порядке: итальянцы Даниэле Бенатти и Алессандро Питакки и белорусский гонщик Александр Усов. Меньшов победил в генеральной классификации, опередив испанца Карлоса Састре на 3 минуты 31 секунду. Третье место занял Санчес Гонсалес.
24-й тур футбольного чемпионата России имел большое значение для расстановки команд в группе лидеров. Наш корреспондент Игорь Швейцер побывал на матче, в котором команды вели борьбу за третье место.
Встречу футбольного клуба «Москва» с «Динамо» нельзя назвать главной в 24-м туре. В конце концов, хоть команды и претендуют на медали, но скорее все же не на самые ценные. В этом есть логика. И бело-голубые, и черно-гранатовые одерживали победы над записными фаворитами турнира. Но при этом было видно, с каким трудом эти победы даются. Однако результаты Москвы и Динамо по ходу чемпионата позволили этим соперникам накануне 24-го тура соседствовать в турнирной таблице, причем занимая, соответственно, третье и четвертое места. Словом, подоплека очевидна. Причем интерес к матчу вызывало и то обстоятельство, что в первом круге соперники сыграли в ничью, хотя к победе были ближе динамовцы. Они вообще, вне зависимости от итогов чемпионата, могут претендовать на звание открытия сезона. От этой команды ничего не ждали, ее состав даже по российским меркам сбалансированным и звездным не назвать. Правда, с этим многие не согласятся. Но наличие входящих в состав сборной России Игоря Семшова и Дениса Колодина, а также не входящего в другую национальную сборную, португальскую, атакующего полузащитника Дани, само по себе вроде бы не делает команду сильной. Ведь в ней есть еще и недавние резервисты, и молодой тренер, и явная нехватка равноценных запасных. Однако факт. Практически в каждом матче «Динамо» выглядит основательно и умудряется диктовать свою по-хорошему агрессивную игру практически любому сопернику. Так было и в последнем матче с непосредственным конкурентом. Только вот голы в основном забивали футболисты Москвы. У «Динамо» же, несмотря на великое множество хороших комбинаций и голевых моментов, лишь однажды отличился Кирилл Камбаров. После матча поделившийся своим видением сложившейся ситуации.
Если бы мы выигрывали, то выходили бы на третье место. Вот. Но я не могу сказать, что мы не будем бороться за высшие места. Мы так будем продолжать биться за высшие места. Конечно, положение осложнило, но что поделаешь, все равно надо бороться. У нас такая команда, хороший коллектив, никто не ругает. У нас нет такого, что какой-то конкретный человек виноват в поражении. У нас вся команда виновата. Хорошо мы играли до третьего мяча. Может, просто не повезло. У Димы был хороший момент, он его не реализовал. А у нас на счету каждый голевой момент, и поэтому забивать надо все. У нас не получилось.
Сложно согласиться с Кириллом Камбаровым в том, что касается реализации. Ибо все не забивают даже лучшие в мире команды. Более вероятно, что данная неудача стала следствием иных причин. Прежде всего той, что «Динамо» не забило слишком много. И рано или поздно более искусные именно в реализации моментов футболисты Москвы просто обязаны были наказать расточительного и даже немного вальяжного соперника. Значит ли это, что Москва показала хорошую игру? Ни в коем случае. Причем это признал после матча и ее тренер Леонид Слуцкий.
Я прекрасно понимаю, что счет не отражает истинного соотношения сил на поле, что игра была как минимум равная, а может быть где-то фрагментами и даже определенными кусками с преимуществом «Динамо», да, но мы тоже играли много таких игр, когда владели преимуществом, инициативой, моментами, это матчи с ЦСКА и с «Локомотивом», но не добивались главного на сегодняшний день в футболе, это результаты, поэтому очень рад, что добились положительного результата, хотя понятно, что никаких иллюзий, да, феерии мы не показали, это объективно. Ключевой момент матча – это, безусловно, отраженный Живновым 11-метровый удар. Очень рад победе, но она отняла очень большое количество сил. Одна из основных задач у нас была это сыграть очень инициативно, именно агрессивно сыграть. Вот поэтому, может быть, да, в связи с выбранной тактической схемой и был какой-то перешкал, потому что по-другому никак. Основная задача была попытаться, я считаю, что лучшую тройку центральных полузащитников в нашей стране, Хохлов, Дани, Семшов, нейтрализовать, поэтому очень много приходилось тратить силы и навязывать очень высокий уровень агрессивности.
Агрессивность Москвы, о которой упомянул Леонид Слуцкий, на самом деле, если и помогла его команде, то лишь отчасти, ибо Хохлов, Семшов и Дани комбинировали не менее обычного и не безрезультатно. Исход предопределила не тактика. Она как раз была у Москвы довольно простой, что, помимо прочего, отметил после победы капитан команды Сергей Симак.
Надо было постараться как можно строже сыграть сзади, на флангах. Сегодня много остроты было создано с флангов. Камбаровы сегодня смотрелись неплохо. Конечно же, результат самое главное в футболе, но сама игра и течение этого матча, наверное, не могло полностью удовлетворить.
Победа Москвы больше течение обстоятельств или все-таки как бы продуманный план, который был просто хорошо воплощен в жизнь?
Я думаю, больше везения сегодня. На сегодняшний день, конечно же, и незабитые пенальти, хотя стоит отдать должное Юрию Живнову, но все-таки это доля везения. То, что смогли забить и третий после ошибки Шунина, и четвертый мяч, конечно же, нам больше повезло.
Мне кажется, что все-таки у Москвы есть некое преимущество в цельности игры и в исполнительском мастерстве.
На сегодняшний день в реализации моментов. Сегодня больше повезло в реализации. С тем же «Зенитом» мы играли, создали гораздо больше моментов и не смогли реализовать. Сегодня получилось наоборот. То есть все возвращается бумерангом. Какие-то матчи, где нам не везет, каких-то везет. Сегодня был матч, в котором нам больше повезло, чем сопернику.
Можно дело очень в том, что соперники на разных скоростях играют. «Зенит» все-таки явно быстрее играет и тяжелее там что-то реализовывать.
Наоборот, нам с «Зенитом» игралось гораздо проще. И смотрелись мы гораздо приличнее как раз против «Зенита».
За бронзовую медаль уже решена или нет?
Ну, абсолютно нет. Еще целая группа команд, которые будут бороться за медали. И очень сложно предположить. Это разрыв, который сейчас есть от того же «Динамо», он не должен вводить в заблуждение. Достаточно команде, любой команде, тому же «Динамо» или «ЦСКА», или еще какой-то команде выиграть 2-3 матча подряд, и ситуация может измениться абсолютно в противоположную сторону. Запас может быть, наверное, очков 7, это уже запас. 6 очков стоит один раз проиграть, и уже отрыв будет там от следующих команд. 2-3 очка, один матч, это уже ничего.
Видит соперники примерно равными.
Я думаю, да.
Так оценил победу, игру и перспективы своей команды в борьбе за бронзовые медали капитан Москвы Сергей Симак. А вот какой видится игра глазами тренера «Динамо» Андрея Кобелева.
Игра с нашей стороны выглядела неплохо. Создали много голевых моментов, должны были забивать, и пенальти в том числе. Но уже не первая игра, когда мы играем хорошо, но не можем выиграть. Постепенно будем эту проблему тоже сводить на нет. Я не сказал, что мы будем работать на реализации голевых моментов. Я сказал, что мы играем хорошо, мы играем лучше, но проигрываем, и зачастую с крупным счетом. Вот это большая проблема. Поэтому мы будем устранять не только, и хотим устранять не только неиспользование голевых моментов, но и игру в обороне и так далее. То есть много компонентов, над которыми нам надо работать.
Противоречивые слова Андрея Кобелева. С одной стороны, можно согласиться, что его команда вообще играет в футбол привлекательнее многих в России. С другой, в полном смысле слова, игрой назвать это сложно, ибо качественно футбол в исполнении «Динамо» далек от лучших мировых образцов. Однако и это уже кое-что. Нельзя и сравнить нынешнее «Динамо» Кобелева с командами, носившими это имя в последние несколько лет. Ибо есть почерк, причем даже почти уверенный. Вопрос лишь в том, как закрепить его и добиться успехов, которые в этом году, судя по всему, придут все же к более мастеровитым, хотя и зачастую менее изобретательным командам.
Выводы Игоря Швейцера, очевидно, справедливы не только в отношении команд, претендующих на места с третьего по пятое, но и в отношении тех, кто реально претендует на первое и второе места, то есть на попадание в Лигу чемпионов следующего года.
На чемпионате мира по борьбе в Баку олимпийский чемпион и неоднократный чемпион Европы Алексей Мишин из Саранска стал наконец-то впервые чемпионом мира. Золотая медаль мирового первенства – единственная, которой не хватало в коллекции Мишина. Поэтому к бакинским состязаниям он готовился с особым настроением. И тот факт, что чемпионат мира являлся попутно и квалификацией к Олимпиаде в Пекине, его не волновал. Мишин мечтал только о победе.
Как в других странах, лишь бы попасть. У них одно желание – лишь бы попасть. Но у нас как бы цели другие, нам лишь бы выиграть. Червячок сидит, который тебя постоянно гложет. Постоянно второй, постоянно третий, то опять второй, как бы... Все медали как бы в копилке есть, единственное, остался действительно медаль, да, который ну, пока не подается никак. Я никогда свои шансы не говорю, я ценю. В принципе, у меня единственная есть поговорка, которую, в принципе, говорил всегда Карелин. Ковер покажет. У нас выходишь на ковер и неизвестность. Судьи могут так сделать, судьи могут так сделать. И постоянно вот находится в такой форме, чтобы быть готовым.
Итак, Алексей Мишин осуществил свою давнюю мечту и собрал полную коллекцию золотых наград. Однако в целом достижения российских борцов греко-римского стиля на чемпионате мира в Баку существенно уступают результатам их коллег-вольников. Возможно, успех Мишина даст новый толчок к развитию классической разновидности борьбы, по крайней мере на родине Алексея, в Мордовии. Где, кстати, она всегда была в почете, и очередное подтверждение этому вы получите от нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина. Его нынешний репортаж посвящен будущему и прошлому мордовских борцов-классиков.
В преддверии первенства планеты прошло несколько турниров по греко-римской борьбе, в которых выступили представители Мордовии. Один из них в рамках Всероссийской спартакиады учащихся. На ней республику представляли 8 воспитанников Саранской детско-юношеской спортивной школы по греко-римской борьбе. 4 золота, 1 серебро и 3 бронзы позволили сборной Мордовии победить в командном зачете. Алий Ефуняев, Максим Абаев, Дмитрий Потапов и Василий Паршин – чемпионы спартакиады. За последние месяцы эти 16-17-летние ребята показывают стабильно хорошие результаты как на российских, так и на международных соревнованиях и уже ставят целью попадания в состав взрослой сборной России. Тяжелее всех победа далась Максиму Абаеву и Дмитрию Потапову. В их группе соперники подобрались достаточно ровные, поэтому ребятам пришлось выложиться по полной. Вот что рассказал Максим Абаев.
На этом турнире, например, мне тяжелее было отбороться, чем я, вот, например, боролся на Европе. На Европе я выходил, ну, за 2 периода там. Так, а в России я могу где-то и балл проиграть.
Нелегким выдался турнир и для тяжеловеса Василия Паршина. Неожиданно одним из его своеобразных соперников оказался собственный недовес.
Вешу меньше намного, они здоровее меня, как бы, получается, сильнее. Но за то, что техники больше, я их как бы выигрываю.
В финале весовой категории до 100 килограммов Василию противостоял москвич Мухаммед Богатов. Он оказался во всех смыслах нелегким противником. За 2 тайма победитель так и не был определен. Дополнительное время стало решающим. Паршин совершил бросок, за который получил максимальные 4 балла. Москвичи и представители Южного федерального округа стали главными соперниками мордовских борцов. То, что турнир молодежной спартакиады для его воспитанников выдался нелегким, саранский тренер Виктор Ермошин объясняет еще одним обстоятельством.
Москва и Кавказ, Северный Кавказ, там вот они, Южный вот этот федеральный округ, у них есть там ребят, которые там на 2-3 года даже старше своего возраста там. Ну, у них полегче все это свидетельство о рождении сделать, там все вот эти вот дела, и поэтому, например, они могут и на 5 лет даже, да, такие варианты были.
Сейчас молодые мордовские борцы уже начали подготовку к новым соревнованиям. Ближайшие из них в Барнауле, где в октябре пройдет международный турнир на призы Александра Карелина. Между тем, высокий уровень мордовской школы борьбы подтвердили и спортсмены совсем другого возраста. В Венгрии прошел чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Соревнования проходили в 5 возрастных категориях, за победу в которых вели борьбу спортсмены 28 стран. Мордовию представляли 2 – Серафим Томилин и Владимир Соколов. Оба они вернулись домой из Венгрии с медалями. Соколов завоевал бронзу, а Серафим Томилин стал победителем в старшей возрастной группе в категории до 85 килограммов. Он уже становился чемпионом мира, в подобных соревнованиях выступает несколько лет и признает, побеждать с каждым годом становится все труднее, и причина тому отнюдь не в возраст.
Каждым годом все труднее и труднее побеждать, потому что много народу приезжает, они там, люди заинтересованы, у них там классифицируются турниры, международников присылают, там есть льготы по налоговым этим, и борцы очень сильно борются. Сейчас борьба все труднее и труднее.
С Алексеем Мишиным перед его отъездом на чемпионат мира беседовал и о мордовских борцах рассказывал наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Победа сборной России в чемпионате Европы по баскетболу, вызвавшая огромный ажиотаж, поскольку последний такой успех случился аж 22 года назад, еще в советские времена, вызвала у историка и социолога Юрия Теппера воспоминания и навела на актуальные соображения.
Последнее мгновение чемпионата Европы по баскетболу у знатоков спорта наверняка возникло некое особое ощущение. Психологи называют такое дежавю. Это уже было, я это когда-то видел. Итак, Мадрид, сентябрь 2007 года. До финального сигнала остаются мгновения. Позади ярость напряженных схваток, прорывов сквозь заслоны защитников, отменных бросков по кольцу и огорчающая точность противников-дальнобойщиков. Струна воли напряжена до предела. «Фортуна», не с россиянами. До конца встречи чуть больше 2 секунд, впереди испанцы. Но вот разыгрывающий сборной России защитник, ворвавшись в зону, финтом обманывает опекуна и направляет мяч в кольцо. На табло вспыхивает. 60-59. Победа. Триумф дерзкого умелого атлета. Триумф тренера. Виват российской команде, впервые победившей на чемпионате Европы. И сразу же возникает дежавю, ощущение уже виденного. Через мгновение сознание проясняется. Август 1972 года, Олимпийские игры в Мюнхене, финал борьбы за золотые медали между баскетболистами СССР и США. Американец Коллинз за 3 секунды до конца встречи выводит команду вперед. Ну вот оно такое же. Внезапно, оттесняя опекунов, рвется вперед советский баскетболист. Он на лету подхватывает отчаянный 30-метровый пас партнера. Теперь все то же. Финт, бросок, мяч намертво ложится в кольцо. На табло 51-50. Сирена звучит, как фанфары. Конец эры непобедимости баскетболистов США на Олимпийских играх. Виват команде, триумф герою, триумф тренеру. Точно, дежавю. Такая же на последних секундах победа во славу державы. Нет, здесь что-то иное. Вот что. В Мюнхене 72 к победе над американцами команду привел в Ленинграде заслуженный тренер СССР Владимир Кондрашин. Решающий бросок принес незабвенную славу россиянину Александру Белову. В Мадриде 0-7 высшего успеха добился главный тренер сборной России, гражданин США и Израиля Давид Блатт. А триумфальную точку в матче поставил Джон Роберт Холден, тоже американец, с российским паспортом. Ревнители национальной гордости наверняка поморщились. Победа-то с душком, наемники подмогли. Нет, друзья мои, нет. К сожалению, патриотов-националистов в мировом спорте наступили иные времена. Спортивная деятельность высокого класса нынче организована по принципу всемирной сети. Понятно, государственных начальников изрядно огорчает свобода передвижения своих, ставших независимыми тренеров и спортсменов, и других чужих. Но разве возразишь против того, что всемирный сетевой рынок услуг тренеров и атлетов обеспечивает небывалый рост спортивного мастерства и еще стал причиной захватывающих зрителей мировых сюрпризов и сенсаций? А как же быть с национальной гордостью? Очень просто. Нужно гордиться не только командой, но еще и способностью отечественных менеджеров лучшим образом использовать всемирную сеть спорта.
Мастер спорта, доцент Юрий Теппер, с небольшим послесловием к завершившемуся чемпионату Европы по баскетболу. А к баскетбольной теме мы вернемся после того, как продолжим программу «Прессинг», то есть после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Партии «Справедливая Россия» и «Гражданская сила» провели сегодня предвыборные съезды. Делегаты утвердили списки кандидатов на выборах в Госдуму 2 декабря. Федеральный список «Справедливой России» возглавил Сергей Миронов, список «Гражданской силы» — Михаил Борщевский. В Петербурге региональная конференция коалиции «Другая Россия» утвердила единым кандидатом в президенты от оппозиции лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. В Шатуйском районе Чечни в результате взрыва погиб военнослужащий, еще 2 получили ранения. В Грузии по обвинению в коррупции сегодня задержан Михаил Карели, бывший представитель президента в регионе Шида-Картли, граничащем с зоной грузино-осетинского конфликта. В Афганистане пропали 2 итальянских военнослужащих, а также их водитель-афганец и переводчик, сообщило Министерство иностранных дел Италии. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня прошла международная встреча по Афганистану. Американское командование не рассматривает планов военной операции в Иране. Об этом в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заявил глава Центрального регионального командования США адмирал Уильям Фэллон. В столице Мьянмы, Янгоне, прошла демонстрация протеста против правящего военного режима. К 10 тысячам буддийских монахов, требующих отставки правительства, присоединились примерно столько же сочувствующих жителей города. Это самая массовая акция протеста в Мьянме за многие годы. В Японии председателем правящей либерально-демократической партии избран Ясуо Фукуда, 71-летний Фукуда, бывший главный секретарь кабинета министров. Либерально-демократическая партия занимает ведущую роль в правящей коалиции, ее кандидат, скорее всего, станет новым премьер-министром. Во Франции в возрасте 84 лет скончался известный актер-мим Марсель Марсо.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Продолжаем разговор о баскетболе. Не только победа сборной России на чемпионате Европы оказалась неожиданной. Еще более неожиданным стал провал сборной Сербии. Однако наш коллега из белградской газеты «Политика» Иван Цветкович увидел в этом провале некую закономерность.
Чемпионат Европы в Испании представляет собой невиданное до сих пор падение сербского баскетбола. Страна, славившаяся именно этим видом спорта, закончила свое участие на самом первом этапе. Хождение по мукам началось в 2003-м с 6-м местом на чемпионате Европы. Потом, на Олимпийских играх в 2004-м, провал более больной. 11-е место, в 2005-м у себя дома новый позор. Опять команда не попала в восьмерку. Мир еще уважал Сербию, тогда официально это была Сербия и Черногория, и пригласил ее на чемпионат мира 2006. Но она не воспользовалась этим как следует и снова оказалась за пределами четвертьфиналов. Теперь на чемпионате Европы в Испании ниже некуда. 3 игры, 3 проигрыша, и Сербия среди тех, кто занимает с 13 по 16 место в Старом Свете. Чтобы получить олимпийскую путевку, нужно было быть хоть 7-м. Что случилось с сербским баскетболом? Конечно, трудно найти замену Дивацу, Джорджевичу, Даниловичу, Бадироге. Но этим не оправдать то, что сборная буквально развалилась. Трудно ожидать, чтобы уход поколения, выигравшего 2 чемпионата мира и 3 чемпионата Европы, а также завоевавшего олимпийское серебро в 1996 году, оказался безболезненным. Но чтобы их преемники настолько упали лицом в грязь, трудно было поверить. Но именно так произошло. Во-первых, по причинам, превосходящим спорт, сборная потеряла былую привлекательность для игроков. Медаль для родины больше не является стимулом для сражений на спортивной площадке. Со своей стороны, государству не приходит в голову обеспечить хорошие деньги для тех, кто хочет выступать под его флагом. Так от призыва сборную по разным причинам отказались Радманович и Стояковович из NBA, Ракочевич из испанской Таукерамики. Во-вторых, в самом баскетбольном союзе Сербии нет руководителей нужного уровня. Тех, кто полвека назад создал могучую организацию и десятилетиями самоотверженно заботился о ней, больше нет. Остался один Борисов Станкович, но будучи многолетним генсеком ФИБА, он не слишком знаком с внутренними проблемами, а кроме того возраст, ему за 80, берет свое. А настоящих преемников Небойши Поповича, стратега бывшего баскетбольного союза Югославии, Радомира Шапера, курирующего домашнюю систему состязаний, и Александра Николича, патриарха среди тренеров, не только что нет, но и не видно. В-третьих, у сербской баскетбольной организации нет единого интереса. Совет специалистов при Федерации когда-то представлял мозги национального баскетбола. Теперь, по словам Влади Диваца, там такие люди, что он перед ними как тренерами снимает шляпу, но они, по его словам, настолько враждебны друг другу, что если и думают одинаково, то когда приходится голосовать, голосуют иначе, только чтобы не было так, как оппонент предлагает. Сам Диваца заявил, что успех его поколения – плод старой системы работы в Союзе, и что еще в те годы было видно, что она разоряется. От президента Союза никто не требует какой-то программы. Все довольны, что хоть кто-то хочет стать главой федерации. То же самое и при выборе главного тренера сборной. Клубы защищают только свои узкие интересы и, как всегда, партизаны «Червена звезда» на противоположных сторонах по всем вопросам. К Кроме того, Адриатическая лига, фактически лига бывшей Югославии, отняла из сербского баскетбола лучшие клубы, так как они принимают участие в национальном чемпионате только в плей-офф. Все-таки, кажется, у сербов есть прекрасная перспектива. Именно этим летом их юношеские молодежные сборные завоевали все золотые медали. 3 чемпионата Европы и 1 чемпионат мира. Да, но это своего рода призрак. Из-за того, что любой, кому не лень, покидает сербский баскетбол и уходит за границу, в отечественных клубах пустые места занимают игроки юношеского возраста, и потому у них больше опыта, чем у их ровесников из других, особенно западных стран. Потом и они покидают страну и либо играют в европейских середнячках, либо из-за молодости сидят в запасе в клубах посильнее. Таким образом, через пару лет соотношение сил меняется. Например, испанские и итальянские баскетболисты, которые попали в своей стране в первый состав, берут верх потому, что выступают в европейских грандах.
Ситуация в сербском баскетболе, обрисованная Иваном Цветковичем из белградской газеты «Политика», весьма напоминает происходящее в некоторых российских видах спорта.
Пришел черед нашей постоянной рубрики «Экономика большого спорта». На днях случилось событие, которое всколыхнуло не только футбольный, а вообще весь спортивный мир. Лондонский «Челси» и футбольный клуб у всех на устах. С одной стороны, отставка главного тренера Жозе Мауриньо ожидалось многими специалистами, а с другой стороны, 5 титулов, выигранные при посредстве этого специалиста, не так уж и мало, и владельцу Челси Роману Абрамовичу, может быть, и стоило оставить на капитанском мостике португальского специалиста. Систематизируют и проанализируют всю информацию, которая поступила нам на минувшей неделе из стана лондонского Челси, эксперт прессинга Роберт Оскеричан. Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. Помните, мы недели две назад рассказывали об Арсенале в связи с покупкой акций
Алишера Мусмановым.
И я сказал, что вот вроде как без темы, и олигарх оказал гуманитарную помощь нашей рубрике. Ну, они, в общем-то, так сказать, друг от друга не отстают.
Футбольная связка Англии и России в данном случае сработала
другой олигарх,
вновь.
Другой олигарх, не менее известный и не менее богатый, тоже оказал рубрике гуманитарную помощь, потому что по своей значимости, по своему резонансу, может быть, это даже более громкое событие, нежели покупка Усмановым тогда 14,5.
А сейчас он расширил свою долю.
Да, сейчас еще добавил 6,5, итого 21, но речь не об Усманове, речь о Челси, Абрамовиче, Мауринью, болельщиках и Питере Кеннионе. Вот такой многоугольник. Я даже не посчитал, то ли 4, то ли 5 углов у этого многоугольника. Ну, неважно. Ну, цена вопроса такова, что досрочное расторжение контракта обошлось Абрамовичу в сумму в пределах 20 миллионов фунтов. Около 40 миллионов долларов. Скорее всего, думаю, был некий компромисс достигнут, потому что вряд ли Мауриньо получил всю сумму, которую он должен был бы получить, если бы успешно тренировал Челси до 2010 года. И тут я хотел бы сделать некое отступление и вспомнить высказывание одного весьма известного российского футбольного обозревателя, которое касалось поведения руководства московского «Спартака» в зимний трансферный период. Мы помним, что назывались совершенно потрясающие имена, лучшие игроки Италии, именитые голландцы, Роберто Карлос, ну, я уже даже и не помню, кого только они не сватали. В итоге никто не был куплен, это была очень серьезная дискуссия. Так вот, этот известный обозреватель сравнил поведение спартаковского руководства в зимний трансферный период с поведением колхозника в московском универмаге, который, как пишет этот обозреватель, все полапал, цитирую, приценился, спросил, сколько стоит, потом развернулся, ушел, ничего не купив.
Блестящее сравнение.
Хотел бы расширить. Если говорить об Абрамовиче и его Челси в 2003 году, то это уже не тот колхозник, который пришел, полапал, ничего не купил и ушел, а колхозник, который как бы успел что-то прихватизировать, стал уже хозяином этой землицы, у него появились деньги, то есть он пришел, все в этом универмаге полапал, все, что самое дорогое, купил и так далее. То есть здесь я соглашусь с мнением нашего уважаемого коллеги Олега Винокурова, когда Олег совершенно, на мой взгляд, обоснованно критиковал Абрамовича за его давние грехи, связанные с массовыми закупками игроков. Не обязательно, что Мауриньо был в курсе или Мауриньо был за и хотел этих игроков и так далее. То есть произошла, в общем, некая вещь достаточно неприятная и неправильная по отношению к Мауриньо. Как бы не относиться к его личности, к его поведению, к его высказываниям. Это отдельный разговор нашей рубрики, по большому счету, не касающийся. Тренер, который, как вы совершенно справедливо вспомнили, принес 5 титулов, который десятилетиями Челси просто не видел. И который, в общем-то, был, судя по всему, на правильном пути. Совершенно не мотивированно, на мой взгляд. И на взгляд, кстати говоря, болельщиков, как показываю, мы видим эти кадры, как болельщики устраивают акции протеста и так далее. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, она некая, ну, я бы сказал, формальная. Дело в том, что Абрамович владелец. Более того, он вывел акции с биржи, провел делистинг. Он компанию превратил из публичной обратно в частную. И он имеет на это право. Поэтому, так сказать, возражение болельщиков еще можно понять с точки зрения их права, потому что футбол, в принципе, мы знаем, это общефилософский постулат, существует для людей, для зрителей, для болельщиков. Да, сыграли 1-1 с Росенборгом, ну и что? Да, это повод, но тем не менее, тренер с таким потенциалом, который, в общем-то, вытащил за уши Челси, и, в общем-то, в сложных условиях, я еще раз возвращаюсь к мнению Олега Винокурова, работал в сложных условиях, потому что ему часто навязывали игроков, которые ему не нужны. Шевченко, пожалуйста, вам.
Первое время особенно, конечно.
А в первое время это просто был, действительно, все подряд покупали, все, заверните, как фильм «Кубанские казаки», заверните мне трояль. Примерно такая ситуация. Теперь, значит, мы назвали имя Питер Кеннион, поэтому надо нашим уважаемым слушателям и объяснить, в чем дело. Питер Кеннион, мы знаем, это бывший главный менеджер Манчестера, которого перекупил Абрамович. Он уже 4 года работает на Абрамовича и на Челси. Он дал интервью Европейской ассоциации спортивных изданий. Всем европейским изданиям, куда входят, ну, в частности, France Football, World Soccer, Football International, то есть голландское издание, и российская газета Sport Express, которая в соответствии со своими полномочиями, будучи членом этой Европейской ассоциации, перепечатала интервью, данное Питером Кеннионом в номере от 15 сентября 2007 года. Здесь есть несколько таких ракурсов в этом интервью, которые нам, на мой взгляд, необходимо обратить внимание. И даже вот аншлаг такой. Питер Кеннион, двоеточие. Разговоры о конфликте Абрамовича и Мауриньо — сильное преувеличение. Я подчеркиваю, 15 сентября. И через 5 дней выясняется, что это не сильное преувеличение, а сущая правда. Что конфликт серьезный, и он привел к тому, что Абрамович презрел несчастные 40 миллионов долларов, или там 20 миллионов фунтов, как хотите считать, и отправил ненавистного тренера, так сказать, подальше от глаз. Помимо того, что речь идет о том, что никакого конфликта нет и так далее, мы опустим, потому что мы уже знаем сегодня, что конфликт не только есть, он уже исчерпан тем, что Мауриньо ушел. И сосредоточимся на содержательных моментах этого интервью, которые имеют непосредственное отношение к Челси, к Абрамовичу и даже к Мауриньо. Первый вопрос, который ему задают журналисты, звучит так, цитирую: «Времена, когда Челси тратил огромные деньги на новых игроков, канули в лету?» Кеннион отвечает: «Да». И дальше я уже не буду цитировать. Он говорит о том, что в первое время нам нужны были мегазвезды, мы их покупали пачками и так далее, но теперь мы точечное усиление, и если, допустим, есть Кубок Африки, и африканские игроки, ну и Дрогба имеется в виду, прежде всего, должны уезжать, мы на их позиции кого-то будем покупать аккуратно. Второй момент. Абрамович жестко поставил условия Кеннину в течение 7 лет, с 2003 по 2010, вывести на самоокупаемость. А Кеннин честно отвечает: я не гарантирую к 2010 году полную самоокупаемость. О прибыли вообще речь не идет. Конечно же, не смогут, потому что те деньги, которые были потрачены, их невозможно отбить, ибо они потрачены были совершенно бессмысленно. Бессмысленно. Без этих игроков, куча игроков, которая была куплена, и фамилии можно с десятка-полтора назвать, которые пришли и ушли. И неплохие игроки, кстати сказать. Но, тем не менее, это было излишество. Если вы тратили в 2003 году, а 2010, допустим, у вас один год был прибыльный, а те годы, которые вы тратили, это же надо отбивать. Соответственно, я думаю, что и в 2011 году, дай бог, в 2015 что-то появится. Если Челси будет идти по нарастающей. Но у меня такое ощущение, что их ждут тяжелые времена. Вспомним и Интер, вспомним многие другие. Ну, правда, Интер в последние годы опять воспрял.
Ну итальянские клубы, да, Лацио.
Да, которые, в общем-то, так сказать, и не бедные, и в то же время даже великий Реал тоже испытывает время от времени трудности с игрой. С деньгами никогда трудностей нет. Поэтому оптимизм Кеннина, при всем уважении к этому выдающемуся менеджеру, мне кажется преувеличенным. Но в общем и целом процесс перехода на рельсы самоокупаемости у них движется. И одним из этапов этого пути, конечно же, новый стадион. Но у них дилемма. Либо уйти куда-нибудь за несколько десятков миль от старого места, а старое место в центре Лондона, можно сказать, Стэмфорд-Бридж, и потерять серьезные деньги. Кеннин говорит, что у нас хоть и 42 тысячи мест, но денег примерно столько, сколько Манчестер Юнайтед получал от билетов, когда Олд Траффорд вмещал 67 тысяч. Сейчас там они добавили трибуну. Поэтому, скорее всего, будет строиться какая-то дополнительная трибуна на старом месте, но для этого нужно найти примерно 8 гектаров дополнительных, чтобы это все дело разместить. Если суммировать то, что мы сказали, мне кажется, что это спонтанное и непросчитанное решение Абрамовича, скорее всего, негативно скажется и на игре Челси, и на его финансовых показателях. Потому что в такой ответственный момент, когда, в общем-то, команда должна была уже определяться, была видна развилка. И, скорее всего, я думаю, Мауриньо, будучи очень квалифицированным и сильным специалистом, вывел бы на правильную траекторию. Сейчас с новым тренером, кто бы он ни был, и Авраам Грант прекрасный тренер, и Хиддинг, если согласится, очень серьезные разговоры идут о том, что может быть Хиддинг, может быть Капелло, ему будет очень трудно, потому что это уже организм, который создан, налажен одним человеком, как бы к нему ни относились, имя которого Жозе Мауриньо.
Такова ситуация в лондонском Челси, на взгляд эксперта прессинга профессора Роберта Воскиричана. Так или иначе, конфликты тренеров и владельцев клубов – это такая же часть футбола, как и сама игра. Отставки тренерские – это тоже непременный атрибут футбольной жизни. Теперь это будет совершенно другая команда с новым специалистом, и мы будем с любопытством наблюдать за ее метаморфозой.
Еще одному важнейшему событию, начавшемуся чемпионату мира по шахматам, наверняка привлечет внимание Аркадий Ратнер своим очередным телеобозрением.
Сегодня впервые в программе «Прессинг» поговорим о телевизионных шахматных передачах. На НТВ Плюс такая существует уже 10 лет, но рейтинг ее близок к нулю. Даже сейчас, во время турнира, который должен определить чемпиона мира. Жаль. Помните интерес к матчам Каспаров-Карпов? Конечно, времена были другие, и передачи с матча значили много больше, чем противостояние великих шахматистов. Так и сидели у экранов миллионы зрителей, наблюдая за одной и той же картинкой – шахматный столик и друг против друга два соперника. Телеоператорам вроде и показывать было нечего, но множество деталей камера подсматривала, а гипнотизирующий взгляд Каспарова, думаю, и до сих пор помнят многие. Нельзя не упомянуть имена великолепных комментаторов этих матчей, гроссмейстеров Марка Тайманова и Алексея Суэтина. Даже те, кто разбирался в шахматах на уровне «конь ходит буквой Г», после их объяснений начинали что-то понимать в происходящем. А теперь даже нынешний турнир в Мексике большого интереса не вызывает. Правда, спортивные каналы исправно снабжают нас информацией, и передачи двух этих каналов интересно сравнивать. Шахматную программу на НТВ Плюс с 1997 года ведет международный гроссмейстер Сергей Макарычев. На канале «Спорт» руководит ею международный мастер Николай Попов. Макарычев в спортивной иерархии выше и, вероятно, лучше разбирается в шахматных тонкостях, но за долгие годы суть телевидения им так и не понята. Попов же шахматами занимается от случая к случаю, за 25 лет работы сначала в Останкино, затем в ГТРК, причем в разных качествах, телевизионную специфику постиг в совершенстве. И в освещении нынешнего турнира международный мастер в заочном споре с международным гроссмейстером имеет значительное позиционное преимущество. Обе передачи строятся по одинаковой схеме, комментируются позиции в Москве, а в Мексике работает корреспондент и телеоператор, снабжающий эфир разнообразными сюжетами. Корреспондент НТВ Плюс Марина Макарычева, жена Сергея, тоже, кстати, международный мастер. Несколько лет назад, только начиная работать в кадре, готовила она обычные информационные сюжеты, достаточно интересные. Могла взять интервью у любого гроссмейстера мира. И это очень оживляло подготовленные семейным подрядом выпуски. Увидев ее сейчас, я был сражен наповал. Манерность и кокетство ранее очень скромного корреспондента так велики, что при просмотре материалов Макарычевой все время испытываешь чувство неловкости. Хотя, готов согласиться, отбрось она откровенную постановочность своих полотен, все предложенные в программе НТВ Плюс материалы из Мексики несли бы полезную информацию. Не буду подробно описывать передачу канала «Спорт». Сюжеты в ней не претенциозны, не вычурны, а максимально информативны, что, на мой взгляд, в данных условиях самое важное. Комментарии самих партий в стиле Тайманова и Шоэтина. Выбираются два, от силы три, наиболее интригующих фрагмента, и разбираются они кратко и доходчиво. Указываются на ошибки, даются варианты ходов, которые помогли бы ошибок избежать. Собственные суждения о развитии партии редки и очень деликатны. Поспешные выводы полностью исключены. Макарычев же, как и все 10 лет, в течение 40-50 минут неподвижно сидит в кадре. Справа от него экран компьютера, на котором с бешеной скоростью передвигаются фигуры. Все, что он пытается объяснить, произносится скороговоркой, и это в сочетании с постоянно меняющимися на экране компьютера вариантами Макарычева доступно, как мне кажется, только шахматистам высокой квалификации. Простой же зритель даже ход комментируемой партии не может уловить и лишь с нетерпением ждет сообщения, чем же данная партия закончилась. «Сумбур вместо музыки» – заголовок печальной памяти статьи советских времен, допросит меня международный гроссмейстер Макарычев. Вот первое, что приходит на ум при характеристике передач на НТВ+. После чемпионата мира шахматная программа на канале «Спорт», видимо, исчезнет. А очень хотелось бы, чтобы кроме НТВ+, и другой канал занялся шахматной тематикой. А поскольку выпуски, подготовленные Макарычевыми, вряд ли изменятся, необходимо передача много проще, доступнее, главная задача которой – восстановление интереса к великой игре. Быть может, следует начать с блока детской компании «Бибигон», которая теперь имеет значительный временной отрезок на общедоступном спортивном канале.
Вот так Аркадий Ратнер всесторонне и профессионально оценил качество шахматных телепередач. Но главное, видимо, в его искреннем желании способствовать пропаганде этого конгломерата спорта и искусства. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Тяжелая атлетика. На чемпионате мира в Таиланде в воскресенье были разыграны два комплекта наград. У женщин в категории 63 килограмма лучший результат показала китаянка Лю Хайсяо, установившая новый мировой рекорд в сумме упражнений в рывке и толчке – 257 килограммов. Серебряную медаль выиграла россиянка Светлана Царукаева, бронзовый Пак Хюнсук из КНДР. Мужчины соревновались в весе до 94 килограммов. Здесь золотую медаль выиграл россиянин Роман Константинов. Второе место занял кубинец Йоан Андрес Эрнандес, третий поляк Симон Калецкий. Художественная гимнастика. Последние награды были разыграны на чемпионате мира в Греции в групповых упражнениях. В субботу сборная России завоевала золотые медали по сумме двоеборья. Серебряные награды выиграли итальянки, бронзовые – белорусские гимнастки. В воскресенье состоялись финалы в отдельных видах. Тройки призеров в них одинаковые. Упражнения с пятью лентами и обручами и булавами выиграли россиянки. Вторые места достались команде Италии, третьи – сборной Болгарии. Сборная России выиграла 8 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награды у команды Украины. А всего на этом первенстве медали получили представительницы 6 стран. Футбол. В центральном матче 24-го тура чемпионата российской премьер-лиги «Локомотив» одержал победу над московским «Спартаком» 4-3. В активе «Спартака» осталось 43 очка, как и у «Зенита», но «Зенит» может выйти на первое место, если выиграет у «Рубина». Этот матч завершается поздно вечером в воскресенье. 42 очка имеет «Москва» с крупным счетом 4-1, обыгравшая «Динамо». У «ЦСКА», одолевшего «Амкар» 1-0, 38 очков. В остальных матчах тура «Кубань» уступила «Лучу энергии» 0-1, «Спартак» из «Нальчика» проиграл «Сатурну» 1-3, «Химки» выиграли у «Ростова» 1-0, «Крылья Советов» и «Томь» сыграли в ничью 1-1. В Китае на женском чемпионате мира сыграны оставшиеся два четвертьфинальных матча. Сборная хозяек турнира проиграла соперницам из Норвегии 0-1. Во встрече Бразилия-Австралия победу праздновали бразильские футболистки 3-2. Полуфинальные пары составили Германия-Норвегия и США-Бразилия. Волейбол. Заключительную встречу группового этапа чемпионата Европы среди женских команд провели волейболистки сборной России в воскресенье с командой Франции и одержали третью победу со счетом 3-0. Теннис. Сборная России выиграла полуфинальный матч розыгрыша Кубка Дэвиса у команды Германии со счетом 3-2. После того, как в субботу Михаил Южный и Дмитрий Турсунов проиграли парную встречу Александру Васке и Филиппу Петшнеру 3-6, 6-3, 6-7, 6-7, счет матча стал 2-1 в пользу немецкой сборной. А в воскресенье сначала Южный выиграл у Петшнера 6-4, 6-4, 3-6, 6-3, а затем Игорь Андреев взял верх над Филиппом Кальшрайбером 6-3, 3-6, 6-0, 6-3. В финале россияне будут играть со сборной США, которая в другом полуфинальном матче выиграла у команды Швеции 4-1. Россиянка Мария Кириленко выиграла турнир в Калькутте. В финальном матче она обыграла украинку Марию Корыцеву 6-0, 6-2 и завоевала свой второй титул в WTA-туре. Еще один женский турнир завершился в Пекине. Там в главном матче встретились венгерская теннисистка Агнеш Саваи и Елена Янкович из Сербии. Саваи оказалась сильнее 6-7, 7-5, 6-2. Велоспорт. В субботу состоялся предпоследний 20-й этап многодневной велогонки по дорогам Испании Вуэльта. Он представлял собой гонку с раздельного старта на 25 километров в окрестностях Кальяда-Вильяльба и был последним реальным шансом для преследователей Дениса Меньшова догнать его в общем зачете. Однако россиянин не позволил никому сделать этого. Он показал второй результат, уступив 12 секунд победителю этапа испанцу Самуэлю Санчесу Гонсалеса. В воскресенье гонщики преодолели заключительные 100 километров и финишировали в Мадриде в таком порядке: итальянцы Даниэле Бинатти и Алессандро Питакки и белорусский гонщик Александр Усов. Меньшов победил в генеральной классификации, опередив испанца Карлоса Састре на 3 минуты 31 секунду. Третье место занял Санчес Гонсалес, проигравший Меньшову 3 минуты 46 секунд.
Вы слушали 642-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07, с повторами в 15.07 и в воскресенье в 2.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более их гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».